Братья и сестры, будем начинать наше служение. Сегодня у нас многие разъехались на благовестие. Но слава Господу, что есть все мы здесь, по милости Божией. Будем слушать Слово Божие, чтобы Бог сказал нам то, что нам нужно для того, чтобы нам исправлять наши пути пред нашим Господом. Поэтому будем просить у Господа благословения. Пристанем на ноги, помолимся Господу.
Будем петь номер 491. «Нашел я друга одного дороже всех на свете». 491. Молитвы будем петь номер 75. «Ты знаешь, Боже, мое желание». Для пения встанем. Номер 75.
Thank you. Давайте прочитаем перед нашей общей молитвой, кто хочет, место Священного Писания. Это 106-й Псалом. Я буду тут выборочно читать. 106-й Псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Вообще, вот это выражение «славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» самое распространенное в псалтыре. Ну, то есть, немало псалмов, которые начинаются именно таким вступлением. Ну, например, это там 105-й, 116-й, 135-й псалом, еще несколько псалмов, я все не помню. Вот начинаются именно таким призывом, таким напоминанием, что «славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Вообще, имея общение так вот по жизни с людьми разного происхождения, приходишь к такому выводу, когда людям говоришь о подобных милостях Господа, о том, что Его милость, она во веки веков, то люди порой даже приходят в гнев, в раздражение, в ярость, кто как. Потому что люди сразу начинают обвинять Бога, а какой же милости может быть речь, если нас вокруг окружает столько зла, столько несправедливости, столько войн, столько горя и несчастья. Но люди забывают, что во всех бедах, во всех несчастьях, кто виноват? Сами люди и виноваты. И вообще свойственно для каждого живущего человека, мы прекрасно знаем, кого винить, кого угодно, только не себя. Но Слово Божие нам говорит, что Божья милость, она во веки веков. И нас Слово Божие призывает для того, чтобы мы славили Господа. По той же причине, ну такая основная для нас причина верующих, потому что Он избавил нас от руки врага. От руки того, который нас хотел погубить, и погубил бы, если не Божья милость. Но Господь нас избавил от его руки, то есть от руки дьявола, от сатаны, которого участь в озере огненном. И вот Господь по великой своей любви и милости нас избавил от этой руки. И я еще хочу прочитать 20 стих этого псалма, что Слово Божие, оно имеет такое действие, такую силу целительную, лечебную. «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». То есть каждого живущего человека, в частности и нас, что Библия говорит, то, что оно, это Слово Божие, имеет вот такую силу целебную. Оно способно, Слово Божие, исцелять. В первую очередь, исцелять нашу душу, наше внутреннее состояние. И вот для этого мы и собираемся как можно чаще среди Слова Божьего. Собираемся как можно чаще для того, чтобы помолиться Богу. Потому что среди вот этих всех скорбей, невзгод, переживаний, проблем устает человек, устает внутренне. То есть психологически, морально устает. Я даже не говорю физически. Устает душа от всего вот этого. И Слово Божие говорит, что оно исцеляет наше сердце, нашу душу, наполняет вот этим Божьим миром. И вообще вот для верующих, для нас, для христианина, самое страшное вообще потерять внутренний мир, покой Божий. И я думаю, что многие из нас испытывали вот эти вот переживания, когда в тех или иных обстоятельствах утрачиваешь вот этот мир. И когда по милости Божией Господь посылает опять Слово Свое для того, чтобы исцелить нас внутренне, и мы приобретаем опять этот мир Божий, каким блаженством наполняется наше естество. И вот этот 106-й псалом, он заканчивается такими словами. «Кто мудр, тот заметит сие и разумеет милость Господа». То есть здесь еще нужна мудрость. А мудрость, она от Господа. То есть эту мудрость нужно искать в Слове Божьем, в общении с Господом. Для чего? Для того, мы прочитали, чтобы вот это все уразуметь. Уразуметь эту милость Божью, уразуметь любовь Божью, спасение Божье, чтобы вот это все уразуметь, и, как мы прочитали первый стих, для того, чтобы прославить Господа в нашей жизни и в наших молитвах. Помолимся. Аминь.
Сейчас служение хора «Спаситель жаждет петь мой дух».
Братья и сестры, будем читать Слово Божие, которое бы я хотел прочесть вместе с вами. Четвертая книга Царств, 20 глава, первых 5 стихов. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицем своим к стене, и молился Господу, говоря: О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодно в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя в третий день, пойдешь в дом Господень. Братья и сестры, действительно, вот передо мной было братом сказано, что милости Господней, которые Господь являет каждому человеку, очень много. И человек, бывает, их не замечает, не замечает. И я вот у одного человека работаю уже почти 2 месяца. Я так расположил сердце свое говорить ему о Боге и говорить о милости Господних, которые сталкиваемся мы с ним, когда работаем. И когда что-то произойдет хорошее, он видит, что действительно это что-то без вмешательства Бога, он скажет: ты опять мне скажешь, что это Бог сделал? Я говорю: да, это Бог сделал. То есть человек, который, можно сказать, никогда на это не обращал внимания, а когда вот с ним начинаешь беседовать, сталкиваешься с милостями Господними, то человек, когда, хотя он глубоко православный человек, но и воспитан в этом был в духе православия, не замечал это, потому что был далек от Бога, хотя и называется христианином православным. И вот эти милости, друзья, Господь очень много являет. Милости являет в жизни каждого человека. И кто очень внимательный, тот всегда эти милости замечает. Милости явлены были с этим царем Езекией. Какое его было, друзья, когда он стал на царство свое? Смотрите, как Слово Божие о нем говорит. Это Езекия, царь иудейский. Если мы читаем чуть ниже, это 18 главу, с 5 стиха написано так, за Езекию: «На Господа Бога Израилева уповал он». Такого он не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, не отступал от него, и соблюдал заповеди его, как я заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. Братья и сестры, очень прекрасное действие этого царя. Он уповал на Господа, он прилепился к Господу. И поэтому Господь был с ним. А если Господь с ним, написано, он поступал везде благоразумно. То есть любые действия, любые поступки этого царя были правильные. Он никогда не ошибался. Почему? Потому что Господь был с ним. И мы читаем, что даже он от царя ассирийского отошел. То есть Бог дал такую мудрость. Они были в порабощении царя ассирийского. И мы дальше читаем, что все-таки царь ассирийский хотел завладеть этим царем, иудеей. Потому что царь ассирийский пошел на Израиль. Он его взял, Бог допустил. Царь этот ассирийский, он переселил Израиль в другое место. И он хотел, этот царь Сеннахерим, поступить точно так же и с этим царем Езекием. Друзья, ну вот его такое хорошее действие его, что он всегда уповал на Господа. И мы помним, когда царь подступил к этому городу, то царь Сеннахерим посылает Рабсака, это, по-видимому, военачальник. Он очень много говорил к народу, он говорил о том уповании, которое было в Езекии. И как-то вот, смотрите, как он сказал, это Рабсак.
И сказал ему раб так: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Что это за упование, на которое ты уповаешь? То есть это действительно был тот человек мужественный, тот человек, который все свое царство или свою жизнь возлагал на Господа. И Господь с ним так прекрасно поступал. Поступки были правильные, благоразумные поступки были. И мы знаем, что 120 тысяч войск, которые окружили этот город, Бог так допустил, что послал ангела своего, и 120 тысяч войск были в одну ночь уничтожены, поражены. И этот царь ассирийский, он убежал в Ниневию, и там, когда он кланялся своим богам, сыновья его убили. И написано так: было после того, в те дни, то есть в эти дни, когда все это происходило, Езекия заболел смертельно. Такие милости, которые Езекия увидел от Господа, я думаю, он был очень рад, доволен, радовался этому, что Господь так с ним поступил, что он дал ему милость такую, что этот царь не мог его завоевать. Он даже, Бог ему говорил, что ни одна стрела в этот город не будет запущена. Так оно и было. Видел милости Езекия Господня. И в это время Езекия заболел смертельно. Господь посылает пророка своего Исаию: скажи этому царю, пусть он делает завещание дому своему, ибо он уже не выздоровеет, но умрет. Так это было все сделано. И когда это Езекия услышал, я прочел, да, друзья, он обратился лицом к своим стене и сказал: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, делал угодно в очах Твоих. Для Езекии это было такой, знаете, неожиданный удар. От этого он не ожидал. Я так думаю, что Езекия вот в такой высоте находился, видев такие чудеса, которые Господь явил над этим царем, который хотел его взять. И здесь ему Господь говорит: ты должен умереть. Не вмещалось этому царю Езекии. И вот он молится, горько плачет: Господи, о, вспомни обо мне. Друзья, вот я как-то посмотрел на эту молитву Езекии. Мне кажется, это было печальное, может, состояние этого Езекии. Можно сказать, что Езекия дал Богу укор, обиду. Господи, ты что, забыл меня? Ты меня забыл. Вот ты вспомни, как я перед тобой ходил, и сейчас ты говоришь, мне надо умереть. Вот такая, я думаю, что все-таки эта молитва была Езекии горечи к Богу. Он считает, что он Бога обвинил. Я ходил, а ты что, теперь говоришь, что я должен умереть? Да, друзья, Бог, конечно, видел сердце этого царя. Он был, можно сказать, дорог ему для Бога, Езекия. И написано, что этот Исаия еще не вышел из города. И Господь ему говорит: иди возвратись, скажи ему, что он выздоровеет и пойдет на третий день в Дом Божий. Этот поступок, друзья, я думаю, что был поворотным пунктом в жизни Езекии, когда он уповал на Господа, делал благоугодно Господу, поступал благоразумно, он сделал это обратное. Я думаю, что этот поступок был неблагоразумный. Когда, друзья, мы читаем Слово Божие, мы очень много находим мест, когда дела Божьи, дела Божьи праведные, а не чистые дела. Он всегда делает благоразумно, Бог делает. Я думаю, этот поступок Бога в отношении Зеки был правильный. Он знал, что ему надо уже умереть ему, отойти в страну молчания. Но этого не мог, с этим не мог смириться царь Иезекия. Не мог смириться. Потому что он видел все эти благодеяния, которые Господь с ним являл. Этот поступок послужил отрицательным, можно сказать, отрицательным в его дальнейшей жизни. Дальше мы знаем, что с ним произошло. Бог дал ему жизнь. Он больше еще 15 лет прожил, но он допустил то, что он все показал врагам своим, какие у него были сокровища, склады, все, что было у него, он все, ничего тайного не осталось, чтобы не показать. И когда ему Исаия об этом сказал, что это все будет предано, все это будет захвачено, все отведется это в плен, все-все отнесется. Друзья, я просто поразился вот его высказыванием, которое он сказал так, когда 19 стих этой 20 главы читаем так. «Благо слово Господне, которое ты изрек, и продолжал, да будет мир и благосостояние в дни мои». Правильно ли это было сказано? В дни мои будет мир и благополучие. А дальше мне ничего не волнует. Что там будет, как там произойдет, я не знаю. Самое главное в моей жизни. Друзья, этот поступок был неблагоразумный. Почему? Потому что Господь от него уже отступил. Отступил, друзья. И когда мы читаем вот вторую книгу Паралипоменон, где Слово Божие тоже об этом говорится так. 32 глава, 31 стихом. «Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Друзья, я думаю, что после этой молитвы Бог его оставил. Оставил для чего? Чтобы показать, что у него в сердце находилось. Друзья, очень много в сердце у человека находится, особенно человека верующего. Но когда человек верующий имеет общение с Богом, Дух Святой, который работает над нами, он удерживает те негативные стороны, которые характером, которые у нас есть. Но если, да, не дай Бог, Бог оставляет этого человека, эти все негативные стороны, они выявляются. Выявляются, показываются, как произошло с этим человеком, царем Иезекиим. Бог его оставил. Он обвинил Бога, можно сказать. Он обвинил Бога. Господи, вспомни, ты забыл за меня. Как я перед тобой ходил. Друзья, я думаю, что в этот момент Господь его оставил. Хотя он его любил, Бога. Бог его любил, этого человека. Потому что он уповал на Господа. Он все творил чудеса такие. Бог через него, на него, через этого царя. Здесь он его оставляет. И он показал, что у него в сердце находится. Братья и сестры, для меня это тоже урок в моей жизни, чтобы всегда видеть дела Господа и никогда не идти в укор нашему Господу. Какой-то единственный поступок, это даже, можно сказать, молитва его, возглас к Богу, и повернулся в обратную сторону. В другую всем сторону. Друзья, у нас есть хороший пример, когда мы читаем за Моисея. Он шел в обетованную землю, вел народ израильский. Но один поступок, опрометчивый поступок, это поступок, который не дал ему войти в обетованную землю. Не дал. Друзья, может, тоже мы-то и будем богобоязненные, будем уповать нашего Господа. Бог через наши дела может являть такие чудеса в нашей жизни, но какой-то поступок, какая-то молитва наша Господу, в укор нашему Господу, оно послужит, как поступил Бог с Израилем, с Иезекием. Он сказал, Бог оставил его, чтобы показать, что в нем сердце находится. А вот что в него сердце находилось. Когда эти вавилонские пришли с Вавилона, чтобы поздравить его, что он выздоровел, он все им показал. Я думаю, что это была высота Иезекии. Он может сказать, это хвастовство его было. Вот что у меня есть. Чем я богат? Что во мне есть? И это послужило его в погибель. Пусть Господь поможет нам, чтобы в нашей жизни мы всегда доверяли нашему Господу, уповали на Него, но никогда не допустили то, что Господь нам посылает в нашу жизнь. Чтобы если даже это такое состояние, которое не ожидаем мы, как не ожидал, я думаю, Иезекия, молиться, Господи, да пусть будет воля Твоя. Завещание, значит, завещание. Умереть, значит, надо умереть. Чтобы, можно сказать, не цепляться за это. Я думаю, что эта высота была тогда, когда Господь его просто унизил. Все, может, поцарствовал, видел все в милости. Хватит. Отойди в сторону, сын твой займет место. Друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы всегда мы, в нашей жизни мы видели милости нашего Господа и никогда не шли в укор нашему Господу. Аминь.
Будем петь номер 170. «Почему об одном я пою и всегда об одном говорю?» Для пения встанем. Номер 170.
По имени Христос, душу Ты извлек из рва погибели и меня поставил на утес, названным Твоим великим именем. Сердцу так отрадно сознавать, что скала моя твердыня вечная. Даже если будут обдавать ее волны злые, ветры встречные, ей ничто, никто не повредит, ведь нет выше в целом мире имени. Имени, в котором я сокрыт и через которое помилован. О, скала по имени Христос, я шепчу тебе благодарение. Бог из милости меня вознес на единственный утес спасения. Аминь.
Без Христа не мыслю жизни я. Он мой щит, опора и покров. Только им живет душа моя. За меня Он пролил свою кровь. Для меня не дороже Христа. Его имя несет мне покой. Ну, вообще, ничто быть не всегда. Для души ведь Он самый родной. Без Христа не вижу цели я. Без Него Он один свет, радость, песнь моя. Без Него я не хочу здесь жить. Для меня нет дороже Христа. Его имя несет мне покой. Ну, вообще, ничто быть не всегда. Для души ведь Он самый родной. Без Христа куда же я пойду? Без Него могу жить, что искать? Только в Нем отраду я найду. Он один мне может счастье дать. Для меня нет дороже Христа. Его имя несет мне покой. Ну, вообще, ничто быть не всегда. Для души ведь Он самый.
Добрый самарянин. На жаре, в густой пыли дорожной, человек израненный лежал. Мимо шел священник, осторожно обошел и путь свой продолжал. Шел левит и песней Бога славил, но и он страдальцу не помог, а лежать в пыли его оставил, продолжая петь «Велик наш Бог». Лишь язычник, бедный самарянин, поспешил несчастного поднять. Грязь очистил, лил бальзам на раны, уложил на чистую кровать. Я лежал в грязи, избит, изранен. Мимо шли священники толпой, но явился добрый самарянин. Ты его послал, Спаситель мой. Сколько в мире на меня похожих изнывают от сердечных ран. Удали от них левитов ложных и пошли им добрых самарян. Если ж падший будет предо мною, Господи, не дай свернуть с пути, чтобы грязи, не боясь, и крови, я помог несчастного спасти. Аминь.
215. Нет больше утешения, нет радости полней. 215.
Братья и сестры, прочитаем слово Божие, записанное в книге Притчи, 1 глава, 7 стих. Начало стиха говорит так: «Начало мудрости – страх Господен». Братья и сестры, так Господь усмотрел, видно, нужду всех нас, что вот сегодня в основном эта тема уже в двух проповедях звучала, и я тоже хочу говорить, вместе с вами рассуждать о мудрости. Друзья, ну, думаю, что мудрости ищет каждый. И мудрый хотел бы быть каждый. Вот какую характеристику дает себе Иов, когда оправдывается перед друзьями своими, то говорит: «Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Я назначал пути им и сидел во главе». Ну и так дальше, и так дальше. Мудрость. Человек мудрый. Когда говорит, все молчат. Когда сказал, после уже не рассуждают. Уже все. И я думаю, что каждому вот хотелось бы иметь мудрость, быть мудрым. Потому что случается, так в жизни бывают случаи, как где-то что-то скажешь или сделаешь, потом аж чувствуешь, как говорят, аж пятки покраснели. Ну как можно вот так быть? Ну. Но, друзья, нам Слово Божие открывает два вида мудрости. Апостол Иаков пишет в своем послании в 3 главе с 13 стиха: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста» и так далее. Качество мудрости. То есть, друзья, есть два вида мудрости. Есть мудрость свыше, от Бога, а есть мудрость земная, или страшнее того даже, мудрость бесовская. И, друзья, вот важно нам, чтобы разобраться, если я хочу быть мудрым, если я ищу мудрости, то какой? На что я направляю свои усилия, чего я хочу добиться в жизни? Соломон пишет: «Начало мудрости – страх Господень». О какой мудрости здесь идет речь? Ну, друзья, если мудрость начинается со страха Господня, то понятно, конечно, что речь идет о мудрости, сходящей свыше, о которой пишет вот там дальше Иаков. И когда Иисус Христос посылает учеников своих на проповедь, Он говорит, что вы идете среди этого мира, как вот овцы среди волков там и прочее, поэтому будьте мудры. Я думаю, не без сомнения Христос имел в виду именно ту мудрость, которая нисходит свыше. И она начинается от страха или со страха Божия. Как это правильнее понять? Что такое страх Божий? Я прочитаю вот два места Писания, вернее, одно прочитаю, одно напомню. Апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе цитирует Ветхий Завет и характеристику описывает людей неверующих. И здесь вот с 10 стиха перечисляется, я не буду читать, желающие могут прочитать, 3 глава с 10 стиха послания к римлянам, какие грехи здесь делают люди. И вот последний стих, итог всего этого, 18 стих, нет страха Божия перед глазами их. Когда Авраам ходил по земле, странствовал по повелению Божьему, и вот пришел в одно место и говорит жене своей Саре, скажи, что ты моя сестра, чтобы мне хорошо было. Ну, Сара говорит, да, я сестра его. Ну и все. Ну и по обычаям того времени, ну, можно было, значит, раз незамужняя женщина, значит, можно взять кому-то ее в жену, и все. И так оно почти случилось, но Бог остановил, царь это понял, и говорит Аврааму, зачем ты это сделал? Ты нас чуть грех не ввел, разве же можно так делать? Авраам тогда отвечает, я думал, что на этом месте нет страха Божия, и меня убьют за жену мою. То есть вот смотрите, что такое нет страха Божия? То есть это тогда, когда могут убить. И противоположно, если есть страх Божий, значит не убьют, да? И вот апостол Павел, мы прочитали, цитирует эти, все грехи людей, и дальше говорит, что нет страха Божия перед глазами их. То есть страх Божий, можно сделать заключение, это когда человек боится делать грех. Или когда человек не делает греха. Вот это человек имеет страх Божий. А если делает грех, он, значит, это страха Божия не имеет. И вот, друзья, значит, как получается, если у человека нет страха Божия, то он мудрости, которой свыше, получить просто не может. Потому что эта мудрость берет начало со страха Божия. Если человек хочет быть мудрым, то имей сначала страх Божий. Но апостол Яков пишет в начале своего послания такие слова. Если у кого из вас не достает мудрости, да бросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Вроде бы так просто, да? Хочешь мудрости, ну попроси у Бога, и Бог даст. Но здесь, как говорят, есть некоторые «но». Какая молитва в первую очередь слышится Богом? Какую молитву в первую очередь слышит Бог? Когда Иисус Христос исцелил одного слепорожденного, и его потом священники позвали и требуют, ну, расскажи, как это было. Никто не верит, что это был действительно тот человек. Но он говорит, да, действительно, это я, и слепой. А как же ты видишь? Ну, человек сказал мне вот так там. Ну, они говорят, что тот человек, наверное, грешник, потому что закон не соблюдает. А слепой тогда, отвечая такие хорошие слова, говорит, мы знаем, что грешников Бог не слушает, а кто творит волю Его, того слушает. То есть, братья и сестры, в первую очередь Господь слышит молитву человека безгрешного. То есть, человек, приходя к Господу и что-то прося у Господа, в первую очередь, приходит с молитвой, как мы говорим, покаяние. Человек в первую очередь у Господа прощения просит, чтобы Господь его простил и освятил. И вот когда человек, Бог прощает человеку грех, и когда человек уже прощенный, освященный Богом без греха, тогда уже Бог может слышать и другие молитвы, о чем человек будет просить. Иначе, вот я повторю, грешников Бог не слушает. То есть вот такая выстраивается закономерность. В этой же книге притчей 22 главе, 4 стихом пишет Соломон: «За смирением следует страх Господен». Вот, смотрите, цепочка какая. Страх Господен оказывается за смирением. То есть, чтобы научиться страху Божьему, человеку нужно смириться, то есть покаяться в своих грехах, признать себя грешником. И тогда и получается, человек смиряется, просит у Бога прощения. Бог тогда наделяет его страхом своим, то есть влаживает в сердце желание не грешить, желание бояться греха, не делать греха. И тогда Бог дает человеку мудрость в этом. Как прожить, чтобы не делать греха? Потому что направление мудрости, вот еще раз прочитаем Иакова: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых дел, беспристрастна, нелицемерна». Но в первую очередь, хорошее такое слово говорит, чиста, мудрость, сходящая свыше. То есть, друзья, вот эта мудрость, которую дает Господь, которая наберет начало в страхе Божьем, она направлена только вот на это, чтобы хранить себя чистым от греха. И, друзья, я думаю, что когда мы вот сталкиваемся с разными обстоятельствами в жизни, и когда желание в сердце не согрешать, то иногда сами поражаемся, как Бог дает мудрости ответить или поступить. Бывает, я помню, в нашем журнале «Вестники истины», это давно уже было, описано было, когда вот время свободы началось, и братья приглашали братьев наших, бывших узников, там, где на служение разное, и вот где-то за границей брат поехал, и там проводил какое-то служение, его там спрашивает: «А где вы получали образование? Какое у вас образование?» «Что, ну так хорошо говорит брат». Он говорит: «На нарах, друзья, на нарах там сколько-то лет, я не помню, Господь меня учил, Господь меня воспитывал. Вот там я, говорит, набирался мудрости». И, друзья, действительно, иногда вот слушаешь, приедет брат, гость, так хорошо говорит, но мы не знаем, друзья, как эта мудрость давалась ему, сколько приходилось Господу, может быть, настаивать, иногда, может, ну и придавливать, так сказать, потихоньку, чтобы начала появляться эта мудрость, потому что сначала смирение, со смирения страх Божий, а из страха Божия тогда уже вытекает мудрость, которая помогает человеку здесь в жизни удержаться от всякого греха. Я расскажу со своей жизни такой пример простой. Еще когда то время было, жили мы, я работал, у нас там, ну, по дереву, и как тогда был принцип такой: все вокруг колхозное, все вокруг мое, где хочу, там и беру, что надо, то и несу домой. Так, ну, так было принято. И мы вот как каждый идем домой после работы, ну и взять держак или там два держака на лопату, на цапку, или десяток штабиков, или там рейку, какой-то ковер прибить дома. Ну, это считалось нормальным, и никто не боялся, и даже никто на это не обращал внимания. Каждый идет с работы, ну, каждый какой-то процент, так сказать, от общей доли несет домой. А потом, когда вот уверовал я, и вдруг у меня этот вопрос стал поперек: а как теперь мне быть? Ну, все идут, все несут, а я как? Не нести, ну, как-то вроде, ну, нужда тоже, то надо. Нести, чувствую, нет, не получается. И вдруг, знаете, мысль такая пришла: а давай я пойду попрошу. Пошел до мастера, говорю: так и так, ну, можно я возьму? Да бери, что ты спрашиваешь. Второй раз пошел: да бери, ну что ты ходишь, ну надо, бери. И все, я потом уже иду спокойно, зная, если меня кто и остановит, я смело скажу, а мне мастер разрешил. А там уже вы разбирайтесь сами. Друзья, и вот таких это простой житейский вопрос. И много-много таких обстоятельств вот в жизни, когда мы сталкиваемся, и когда вдруг в сердце появляется мысль, а как же правильно? Вот так будет честно перед Богом, но так будет, может, проще или выгоднее мне. Если примем сразу в сердце это решение, не согрешите перед Богом. Бог обязательно даст мудрости, как поступить в жизни. Обязательно, дорогие друзья, Господь не оставит. И еще раз повторю, если хотим иметь мудрость, если хотим поступать в жизни всегда свято, то будем помнить, что это начинается сначала со смирения, а потом страха Божия, а потом уже появляется мудрость. Пусть благословит нас Бог иметь эту мудрость. Аминь.
Сейчас служение хора. Ах, в этой бурной жизни кто сердцу даст покой?
Oh,
братья и сестры, прочитаем еще из книги пророка Исаия, 48 глава, 17 стиха. «Так говорит Господь, Искупитель твой, святый Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». Господь говорит здесь, что «я учитель твой, научающий тебя полезному и ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Не только учитель, который учит тому, как правильно жить, но и тот учитель, который и ведет по этому пути, которому он учит. И чему сегодня Господь учил нас? Господь говорил, что «славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Насколько мы в своей жизни, каждый сам можем проверить себя, много ли славы Господу от моей жизни, сколько я прославил Господа. Потому что уже было отмечено, что многие псалмы так начинаются, что «славьте Господа». И везде напоминается это «славьте, славьте, славьте Господа». Ну, сколько мало славы Господу от нашей жизни, а Господь, научающий тебя полезному и ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Не все люди знают этот путь, на котором имя Господа прославляется. Но Господь вывел нас на этот путь, чтобы мы славили Его. И здесь сказано: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Я хочу обратить наше внимание сегодня на историю двух людей, которые вместе из одного места вышли и пошли в другое. Те же самые люди. Это Бытие 11 глава. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую». Это 11 глава, 30 стих. И читаем 12 глава, 5 стих. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую». Вот здесь две главы. В 11 выходит Фара, берет те же самые люди. Идут из одного места, идут в другое. Тоже места одинаковые. И люди, которые с ним, та же самая группа, направляются из Ура Халдейского, направляются в Ханаан. И чем они отличались? Ну, дошедшие до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фара 205 лет, и умер Фара в Харане. А об Аврааме сказано, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле до Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. Явился Господь Аврааму, и он сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Слово Божие здесь показывает, что хотя одинаковые группы людей отправились в одно и то же самое место, ну, у одних исход был такой: и умер Фара в Харане. А о другом сказано, что пришли в землю Ханаанскую. Почему у одних был конец печальный, не достигли того, чего хотели, а другие достигли? Здесь речь идет о том, и сказано, что лет жизни Фарыной было 205 лет. Очень поздно решил он идти туда, куда призывает Господь. И в жизни бывает так, что человек слышит голос Божий, но думает, что еще не время. Я еще поживу на этой земле, а туда я всегда успею, ведь недолго же покаяться. Только покаялся, и ты уже в небе с Господом. Ну, как видно из этого стиха, что не дошел он туда, куда хотел дойти. Слишком поздно решил идти, чтобы исполнить определение Божье. А про Авраама сказано, что верою Авраам повиновался призванию Божию идти в страну, которую хотел получить в наследие. И вот это вот слово «повиновался» как раз было и определяющим, что одни пришли и построили жертвенник, и прославили Господа, а другой умер. Таким будет конец всякого человека, кто не спешит исполнить волю Божию, кто думает, что служить Господу – это никогда не поздно, что всегда можно успеть. Тот уже опоздал, таким будет конец и этого человека. Это слово «умер» фара и не достиг того, куда он стремился. Про Авраама же наоборот, он достиг и построил жертвенник, и Господь явился ему и сказал ему: «Землю сию я отдаю тебе», и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Мы в жизни нашей тоже странствуем из одного временного места пребывания в место вечное. То есть, живя здесь на земле, каждый человек, он тоже странник. И хотя человек, может, родился и вырос, и всю жизнь прожил в одном доме, нигде не путешествовал, но он должен знать, что он оставит этот дом, и что время переселения его очень скоро. Тогда как в молодости или в юности человек думает, что жизнь большая, и жить еще долго, то те, которые прожили уже лет 50 или 60, уже так не думают. Они думают наоборот, что жизнь короткая и прошла так быстро и незаметно, и человек приближается и к старости, и к вечности. И каждый человек тоже странник, но один странник, тот, как Авраам, повиновался призванию Божию идти в страну, а другие не повинуются Слову Божию. Если мы сегодня слышали про царя Езекию, о нем было сказано, что оставил его Господь при послах вавилонских, чтобы узнать, что в его сердце, к чему расположено сердце его и куда наклонено, исполнит ли он волю Божию или у него совсем другое в сердце. И вот Господь дает каждому человеку вот это право выбора – идти в страну и быть с Господом. Когда читаем про Авраама, то здесь сказано: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Слово Божие здесь однозначно говорит, что они стремились к лучшему. Но в жизни каждого человека стремиться к лучшему – это естественно, и каждый стремится к лучшему. И Авраам шел в страну, в Ханаан, не для того, чтобы найти лучшее пастбище для своего скота, лучшие места, где ему было бы лучше, где можно было бы хорошо поживиться. И сегодня очень многие люди могут переместиться в любую страну и на край света, лишь бы там хорошо платили. А здесь сказано, они стремились к лучшему, и уточняет Слово Божие, они стремились к небесному. Не к тому, что так манит людей сегодня, и сегодня много людей хотят, и паломников много, побывать в разных местах, но к небесному очень мало людей стремится. К тому, где будет их вечность проходить, очень мало людей об этом думают. И тогда, когда Авраам услышал призыв Божий, он повиновался призванию идти в страну, верой обитал и жил на земле, и он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Первое, что было у Авраама, он повиновался. Второе, он жил верою, и он ожидал этого города. Если в сердце человека нету этого, то у него будут другие стремления. Он знает, что он странник, он знает, куда он направляется, и ему хочется тоже быть в небе в конечном итоге. Но здесь на земле он ищет лучшего, но совсем не небесного. Давид тоже об этом знал, и о себе говорит, что я тоже странник, и тоже пришелец здесь на земле. Потому что жизнь каждого человека, она все равно закончится. И в 19 стих 118 псалма он говорит: «Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Ночью вспоминаю я имя Твое, Господи, и храню закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я тебе всем сердцем моим, помилуй меня по слову твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Общник я всем боящимся тебя и хранящим заповеди твои. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповеди твои, заповедям твоим я верую». Давид говорит, вот зная опыт Авраама, говорит, «Ночью и днем вспоминал я и хранил закон твой, и он стал моим». Для того, чтобы каждый человек, вот сегодня слышали уже о мудрости, каждый человек, конечно, хочет быть мудрым, чтобы и на земле хорошо побыть, и в вечности, чтобы быть с Господом, чтобы и в будущем хорошо было. Но он говорит, Давид, для этого твои заповеди, твой закон, он стал моим. И моим уделом, сказал я, соблюдать слова твои. В этом и была мудрость и Авраама, и Давида, и всех тех, которые были странниками на земле, которые стремились к небесному. И каждый человек хочет быть мудрым, но еще Пушкин сказал, что всегда так будет, как бывало. Таков издревле белый свет. Ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. И мудрость, конечно, она отличается, как сегодня слышали, мудрость Божия, та, которая свыше, которая чиста, смирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. И вот здесь как раз в этой мудрости это слово «послушливо». То есть то, что делал Авраам, повиновался Богу. Каждый человек знает, когда Господь зовет его, когда Господь предлагает оставить свой путь и стать на Божий путь, когда Господь предлагает свой закон и свои заповеди, чтобы они стали моими. Сегодня много людей и много богословов, и все люди грамотные и могут оспаривать даже истины библейские и свои доводы приводить, ну как мало тех, которые хранили бы закон и этот закон сделали бы своим, своим достоянием, своим уделом соблюдать слова твои. И тогда, когда закон стал для Давида его родным, он говорит, молился я тебе всем сердцем моим, размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим. Молился тебе и размышлял о путях своих. Слово Божие предлагает это же делать и каждому из нас. Ведь Господь учит не в общем народ, не в общем как всех, а Господь каждому сердцу говорит, что ему надо. И здесь сказано, молился я тебе всем сердцем моим. Хорошо, когда много людей молятся, а лучше, когда сам молится о своей душе, чтобы направить стопы свои к Господу, размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Вот у Давида уже было это, что он говорит, я спешил и не медлил. А у Фары не было этого, жизнь прошла, и только потом на закате жизни решил все-таки повиноваться Господу, идти в эту страну, и не успел. И здесь сказано, общик я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои, доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям твоим я верую. Сегодня все верующие люди, но немного тех, которые повиновались бы Господу. А здесь Давид говорит, я верую твоим заповедям, и поэтому так поступаю, поэтому заповеди твои стали моими, я верующий, потому что эти заповеди твои стали моими. А сегодня очень много людей, которые думают, что они верующих, а живут не по заповеди Божьей, живут по своей воле, не считаются с тем, что говорит Господь, размышлял я о пути своем. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы обратили свое сердце на то, на каком мы пути. Чего сегодня мы ищем? Или злачных пажитей, или мы ищем того, что Слово Божие говорит, они стремились к небесному. Жизнь или жизненный путь каждого из нас все равно закончится. И тогда будет определено, Господь каждому дает из нас право, как языки, решать свои вопросы. Определить свой путь, обратить внимание на заповедь Господа, сравнить свой путь, размышлял я о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим, спешил и не медлил. А вот эти слова как раз будут определяющими в том, что человек выбирает. Если здесь на земле человек не успел выбрать этот путь Божий, не размышлял о путях своих, не спешил, то жизни может не хватить на то, чтобы стремиться к небесному. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы были причислены к тем праведникам, которые стремились к лучшему, то есть к небесному. К небесному – это к той родине, где найдет успокоение душа. Туда, куда, откуда душа пришла от Господа, туда она и стремится. И все земные блага не дают покоя душе. И Господь говорит, если бы ты внимал заповедям моим. Пусть Господь поможет нам обратить свои мысли, свои сердца на путь, по которому мы идем. Спешить и не медлить исполнить заповеди Божии, чтобы приобщиться к тем странникам, которые стремились к небесному. Об этом мы помолимся. Аминь.
Номер 797. Господь, останься ты со мной среди греховной суеты. 797.